человека. Вот все-таки богочеловек Христос, который пишет Достоевский, это, скажем так, будущее человека, скажем так, текущего, да, то есть его, он человек текущий, должен развиться до этого другого человека, или Достоевский имеет в виду, что все-таки есть некий идеал в недостижимости?
Нет, вы понимаете, на самом деле, если идеал был недостижим, то тогда это все не имело бы никакого смысла. Вот и дело, что он постоянно пишет о том, что он, вот когда в записях у гроба первой жены он говорит о том, что вековечный ответ идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться на земле человек, он говорит о том, что для того, чтобы он во всей полноте воплотился, нужно как бы уже изменение, так сказать, условий пространства и времени, должно быть другое бытие, потому что Христос, он же, так сказать, Христос, он же являет уже какой-то нам, в том числе и преображенным материальным, да, вот, ну, когда вот он на горе Павлов, скажем, преображается и так далее, или когда он воскресает. Но тем не менее, ведь когда Достоевский говорит о миллениуме, о Царстве Божьем на земле, то это есть уже воплощенный идеал. В том-то и дело. Если мы просто будем говорить о том, что на земле недостижим никакой идеал, никакая полнота идеала недостижимости, то тогда мы, в общем, опять начинаем находиться вот в ситуации дуализма. Ситуации этого разрыва земного и небесного и понимание того, что тогда мы можем прекрасно с формулой цель оправдывает средства манипулировать, потому что, в принципе, на Земле только может быть относительная правда, здесь невозможно выдвигать абсолютные, так сказать, нравственные начала человеку, потому что они не вмещаются в человеческую природу. А Достоевский нас побуждает идти вот этому принципу Мюнхгаузена, который себя за косичку из болота вытягивает, и говоря о том, что Христос дает нам невместимые в природу человека требования. Почему? Потому что, может быть, они не вмещаются в природу этого нашего противоречивого, да, после грехопадного светлого человека, но это не есть норма человека. В том-то и дело, что мы должны вот из этой нашей двойственности двигаться к осуществлению в нас подлинной нормы. А Христос нам показывает, что это возможно, потому что Он воплотился, и вся полнота человечности в Нем была. В том-то и дело, что Боговоплощение – это полнота человечности и полнота божественности в Христе. И во всех своих делах Христос действует и как Бог, и как человек, в том числе и воскресение. Если, значит, Христос смог, значит, и мы сможем. Вот, условно говоря, вот такая самая, опять же, простая логика состояния. То есть это то, что должно осуществляться в истории. Просто это и первый как бы, путь к этому, это, конечно, почему он все время говорит о любви, вот, о осуществлении любви, жертвы, это самоотрицающийся эгоизм, когда мы, пусть хоть какое-то что-то малое, какое-то движение любви и помощи другому, мы пытаемся сделать. Да.
Можно тоже?
Да.
Я хотела, знаете, сказать, что вообще сейчас триумф вот эти произведения веса. Мы посмотрели, революция прошла, столько жертв, а результат такой вот назад откатились. Поэтому здесь очень важное произведение, это несомненно. Но вопрос, куда мы движемся? Вот хороший вот перед этим был вопрос о том, что действительно нужно уходить от такой современной ситуации, которая не внушает вообще оптимизма, но куда? Вот Христос как человек, как Бога-человек, или Христос такой идеал? И я боюсь, что это вот идеал, которые очень высокие требования. Там возлюбить врагов, да дай Бог родных возлюбить. И посмотрите, что творится вот в семьях. Люди, так сказать, самые близкие не любят друг друга. Посмотрите, там развод на разводе. А требования колоссальные. И не получается ли,
что вот этот максимализм требований я
мешаю. Мешает действительно двигаться в правильном направлении.
Вы очень хороший вопрос задаете, но на самом деле Достоевский дает ответ. Он дает ответ как раз вот в этом, о чем мы говорили, а диалог Ставрогина и Тихона, а как раз по этапности. Ведь когда Ставрогин хочет сразу вот одним мгновенным этим прыжком сразу перескочить вот в это состояние, условно говоря, да, преображения и подвига, и в состояние святости. Он же хочет действительно сразу как бы преобразиться в святость через вот это вот, я сейчас покаюсь, я сейчас совершу такой вообще потрясающий подвиг, и вот, и все. А показывает ему Тихон, что невозможно, что нужно добыть и Бога трудом. Так вот, Достоевский это все очень хорошо понимал. И именно поэтому он все время настаивает на этой тайне первого шага, на этих, как он говорит, частных случаях, когда он призывает каждого из нас, то есть имея вот этот вот идеал полноты, тем не менее, черепашьими такими шажочками двигаться вот в этих усилиях любви. Причем мы все время будем откатываться назад. И это Достоевский тоже в «Бесах» прекрасно показывает. Там есть одна гениальная фраза, когда он говорит, что такое человек. Чем человек отличается от ангела, чем он отличается от антагониста, отца от беса. Он говорит, ангел никогда не падает. Бес до того упал, что всегда лежит. А человек падает и восстает. Вот это и падает, и восстает, это и есть надежда. То есть да, там шаг вперед, два шага назад, но все равно делаем шаг вперед. То есть вот это Достоевский показывает. И потом в «Братьях Карамазовых», почему он все время говорит про семейство, почему для него так важна семья, и будет вот эта формула, которую мы уже начали разбирать, семейство как практическое начало любви, чтобы возлюбить хотя бы ближних, которых, конечно, трудно, потому что мы знаем их во всех их недостатках. Вот. Но тем не менее он к этим постепенным усилиям любви, деятельной любви призывает. И как раз он же поэтому и спасает своих героев даже через эти малые действия. Как раз Поликов, который, так сказать, помните, помогает этим детям, да, семейства Мармелада, да, вот. Или какой-нибудь там подросток, который, когда подросток преодолевает свою идею Ротшильда, когда он начинает осуществлять вот эти вот парадоксальные, не вмещающиеся и прям противоречащие этой идее усилия любви. Что происходит, когда он приезжает в Петербург? Он же накопил свои 60 рублей. Вот. Он начал этот путь, так сказать, да, собирание, накопление богатств. Вот с этого мало. И что он делает? Он видит мать и семейство Версиловых в полной нищете, и он отдает матери свои 60 рублей. Все скопленное им. То есть вот это вот сердечный пути. Или там, когда он описывает, как маленькую девочку, младенчика подбросили, значит, к дому, и он, Ариночка, такая младенчика, он тоже там скопленные деньги начинает пускать на то, чтобы там обустроить какое-то одеяльце, там уход за ней, потом приглашает врача, она умирает. Он говорит, я так плакал над моей бедной Ариночкой. Понимаете, вроде бы это простые какие-то действия, и нам все кажется, что надо вот приготовиться, совершить великий подвиг, как и политика говорит, да, что вот, понимаете. А Достоевский показывает, что вот достаточно вот начинать вот с очень простых вещей, которые абсолютно каждому человеку доступны. И как я говорю, даже если ты уже вообще ничего не можешь, если ты решишь, что называется, как Степан Трофимович Верхолецкий на смертном одре, ну и то он вот говорит о кресте, да, он как бы, так сказать, вот с ним происходит это нравственное перерождение. Или Маркел, который умирает уже и просто хотя бы радуется птичкам, просит прощения птичек, так, так сказать, обнимает мать, да, звуком говорит, дорогие мои, что же вы, да, стою ли я там, чтобы вы мне служили, то есть какие-то вот эти вот усилия любви, добра впускает в мир, вот эти энергии любви. Понятно, что этим не нужно ограничиваться, и Достоевский сам этим не ограничивается. И поэтому ему так важно оказался и Федор, да, который ставит задачу общего дела. Но Достоевский очень хорошо понимает, что никакое общее дело невозможно, пока мы сами не научимся хотя бы вот какие-то эти микроусилия любви совершать. Если мы не будем этого делать, то тогда мы придем вот к этому идеалу великого инквизитора, или Шигалева, или Верхоленского и так далее.
Нет, я с вами полностью согласна, хотя бы маленькие шаги, это замечательно. Но посмотрите, вот у нас русский язык, великий русский язык, а слово «зло», как оно расшифровывается? Слово «зло», оно от древнерусского «зело».
Я что хотел бы спросить тоже. Вот меня на самом деле там очень смущает слово «Христы» в множественном числе. Вот да, потому что, ну ведь не может люди стать, это что значит, что люди должны стать сами богами, как Христос?
Конечно.
Нет, а там, как это возможно? Вот, потому что нет вот этих сил, как у Христа. Христос же будет Богом, он не был только человеком. И вот скажем Мышкин, это именно потому, мне кажется, не получилось, то, что он хотел, что он не был как раз Христом. Он был подражателем Христу, да, вот. Но у него не было того гения, чтобы цитать про Дон Кихота, да, который должен венчать славным, да, и вот в мысли того, что вот, вот, слово обожение, вот это обожение, это же ведь очень такая обоюдоострая вещь. С тобой ведь тоже хотел обожение. Ну, хотел обожиться как человек-бог, ну, я не знаю, там Кирилл тоже самое. Вот. Оно же вот две стороны, как бы сказать, играет. Ну, два пути обожения. Один, как бы сказать, уподобится Христу, да, другой делал вот, снова стать Богом. И вот как вот это вот
работает. Очень хороший вопрос, но на самом деле, если вот внимательно читать вот подготовительные материалы в детстве, то, ну, надо же, то там вот есть формулы, где вообразите, что все Христы будут небедные, да, но и в других случаях есть все как Христы. То есть на самом деле там и так это звучит, просто ну, можно собрать эти цитаты, я специально этим тоже с вами занималась. Вот, то есть, конечно, тут это имеется в виду уподобление Христу, безусловно, а не то, что ты ставишь себя на место Христа, тут все-таки это так не звучит. Но, что самое главное, ведь, опять же, вот если все-таки настоящий, поскольку вы верите, что слово «плоть», вы не верите во все то, во что в православии любит верить, значит, то нам выдвигает здесь догмат о Боговоплощении. В этом догмате, что самое главное, что в нем две эти природы, божественные и человеческие, они абсолютно нераздельно соединены, и он, то есть он и совершенный Бог, и совершенный человек одновременно. И если это так, это значит, что человек, который, условно говоря, верит в Бога воплощение, и в то же время как бы верит в Бога и в Христа, но хочет быть соработником, у него совершенно другой настрой. Если ты говоришь, я следую за тобой, я как бы творю твои дела, а не то, что я ставлю себя на твое место и говорю, иди в сторону. Это два разных принципа действия, два разных основания действия, два разных мотивации. Но случайно Христос говорит, знаете, читал Евангелие на кафедре, вы прекрасно сами знаете, это была единственная книга, которую читал 4 года. Там говорит в это самая такая важная проповедь Христа на Тайной Вечере, которую Достоевского постоянно называется, когда Христос говорит, верующий в меня дела, которые я творю, и он сотворит, больше всех сотворит. Когда апостол Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу в укрепляющем меня, то есть если ты себя предаешь как-то Богу, да, то есть если ты, условно говоря, чувствуешь себя соработником, и ты следуешь за Христом, ты можешь это исполнить, ты можешь, ну, знаменитые это по поводу горы, там, знаменитые или не знаменитые, гора, это они тоже там с Тихоном обсуждают. Вот, то есть это очень важно, вот это вот настрой человека, кого он ставит на первое место, если он ставит все-таки Христа, а если ты ставишь на первое место Христа, то, кстати, тут же ставишь на первое место другого человека, ближнего, потому что это тоже, Достоевский это понимает, в Евангелии другой человек, это каждый раз воплощение Христа для тебя самого. Ну, опять же, Татьяна Касаткина об этом много пишет, тут я не
понимаю. А вы помните Евангелие вам книжку, нет?
Да.
Как вы тут не отметите?
Ну, давайте сейчас будем комментировать. Вот, поэтому вот так. Поэтому для него, вот, если человек как бы идет за Христом, вот, он вообще все может абсолютно. Он абсолютно все может.
То есть есть какой-нибудь Достоевского?
А, есть, здесь нет. Это, конечно, потому что я знаю, что есть такие трактовки, что это хлустовство там, но это совершенно не про то, Достоевский здесь пишет, надо же все-таки контекст смотреть. Вот, контекст смотреть. Здесь одна из важнейших тем, с которой спорит, это все-таки вера его вменения, посещение Царства Христова, то, что история оправдана. Что в той истории есть некая благая эпоха, которой она движется. Вот. И поэтому очень важен выбор человека, он на чьей стороне, на стороне, так сказать, вот этих сил зла или на стороне божественных сил, которые приближают нас вот к этой эпохе, без которых, без содействия человека она осуществиться не может. Вот. Она не свалится с неба без наших усилий. Вот это вот он постоянно подчеркивает. Поэтому у него же есть золотой век в кармане, как он говорит, вот если бы все вот как бы поняли, что вот повели себя по-другому, все бы сразу устроилось. У него вот дневники писателя это есть. У него постоянно этот мотив. Вот, поэтому мне кажется, что здесь вот так. Ну что, Кирилл, вы там что-то головой мотали, так надо же высказаться. Кирилл, здесь не
Мне кажется, я могу
одной из больших трудностей изначально понять, что значит вот эта фраза слово «плоть мыть» и почему это важно, и как это все может работать. Но просто можно привыкнуть немножко говорить обо всем, уже как бы знать, уже находясь в другом берегу, обладая какой-то верой и не понимая, что человек, который еще к этому не пришел, для него эти слова, ну, как некая закрытая дверь, что ли. То есть для него это такая большая проблема. И вообще сам переход к вере – это величайшая такая тайна, да? И Достоевский, он как раз здесь помогает любому читателю этот переход совершить, да? Я попытаюсь, вот, опираясь на то, что было сказано, немножечко это как-то развернуть, да? С точки зрения такого обывателя, есть, допустим, сегодня и завтра, есть проблема для него отчаяния, какой-то безнадежности. Туполит, да, который чувствует, что у него времени совсем нет, он впадает в некую озлобленность. Да? Он чувствует, что он как бы молодой, он мог много чего сделать, но у него нет этого времени, и дело даже не в том, что он делать не успеет, а он не успевает найти смысл. Смысл в своей жизни, да? И мы понимаем, что если бы человеку было там 22 года, а 82, то проблемы бы никак не изменились, да? Человеку легче с чем-то смириться, когда его физическая жизнь становится тяжелее. Он начинает это учитывать. Но как в онтологическом смысле это ничего не меняет. Поэтому здесь вот это очень важно. Вот это безвыходная ситуация для человека абсолютно. И можно ли с этим что-то сделать? И было бы, наверное, как раз плодотворно сравнить весь дух вот этих молодых людей, которые оба умирают от чехлы.
Ну да, Маркер выйдет.
Да, но Маркер умирает. 17 лет даже, не 22. И в чем получается эта разница? Это нет, да? Разве он что-то успел сделать там? Нет.
Любовь успел принять. Я успел сделать, он может быть, не совершил какой-то вот этот великий подвиг, но проявить любовь. И более того, главное, что он сделал. Ведь благодаря ему вот этим словам, его этому перерождению, здесь что я перебила просто, вот, совершается потом переворот за синим. Он постоянно подчеркивает, что я вспомнил, во-первых, слова брата, его поведение. То есть, если бы не было вот этого брата и вот этого, этих нескольких дней, когда он совершенно переменился, может быть, не было бы вообще перерождения за синим, не было бы за синим, может, было бы это убийство на дуэли. И вообще потом совершенно другой поворот истории. Вообще, Достоевский же постоянно это подчеркивает. Поэтому, на самом деле, он сумел сделать очень много. Хотя, казалось бы, Ройс бы ничего не сделал. Но тем, что вот он проявил эту любовь, что вот это свое озарение, там, что всякий пред всеми за всех, за вся вина, вот если мы посмотрим, Достоевский же потом в этом Зосима будет буквально слова Маркела повторять в своем вот этом...
Семя,
да. Да, в том-то и дело, он бросил все. Хотя, казалось бы, что он там 17 лет мог успеть.
Интересно то, что у Мити Карамазов, который не читал записок Зосима, будет говорить эти слова.
Да.
Вот. Это будет как бы под перемен, не прямым учеником, да, как бы заново открыто тем, у кого есть силы пойти по этому пути.
Ничего.
Да. Тоже не случайно такое строительство. Вот. Но можно по телу вернуться вот чуть-чуть позже. Да, я просто хотел вот эту начальную ситуацию дальше раскрыть. Да? Вот человек, который не знает, что ему делать с этим завтрашним днем, в котором его ждет все, ну, самое плохое, что Ольга смотрящится, смех, все остальное. Да? Вот это некий символ отчаяния, чего-то неизбежного. Да? И вот он слышит вот такое предложение, что вот нужно поверить в то, что Христос был там, не просто человеком, но и Богом, и что он обязательно воскрес. Вот. И человек начинает подходить к этому как-то прагматически. То есть здесь от меня лично вообще ничего не нужно. Речь про кого-то другого, да? Вот. И если я буду верить, что он воскрес, тогда для меня в этом есть определенная польза. Это будет некая гарантия, какой-то автоматизм моего собственного воскрешения. И вот это то, ради чего как тут именно прагматически можно эту мысль как-то использовать. Причем как и есть опасность. Такая вот. Да? И здесь человек все еще находится в своем отчаянии по поводу завтра. Да? Еще ничего не меняет. Вот. Но нетерпеливый подход, который, наверное, Достоевский сильно продвигает, ну, такой недогматический, что ли, подход. Да? Подход, который идет из того, как он маловерно отвечает. Да, как, а когда он его спрашивает, как можно убедиться в любви Бога? Нет, там будущее жизни. Но именно Бог и единственная любви, вы это все обнаружите и осознаете. То есть это что-то непередаваемое напрямую или какого-то знания, которое можно просто по лодочке переварить и прийти к копне. Да? А вот через такой опыт все это само возникло. То есть вот этот путь может быть единственный и естественный для человека, вот его нужно просто как-то заметить. Да? И поэтому какие-то правильные даже формулировки, отточенные на господские, они могут стать вот именно препятствием, вот, чем какая опасность. И вот когда мы говорим вот по поводу солнца, да, вот с кем я немножко не согласился, что это именно символ такого умирания, грусти, что ли, да, Достоевский его используют не очень часто. И достаточно назвать только того же Маркьева, да, который уходит при Бережничах, он прощается с братом. И вот это прощение, это как бы передача своей жизни ему. Для второго является как бы величайшим событием всей его жизни. То, о чем он потом вспомнит, и сам изменится. Да? И то, что в сне Алёша, Зосима его спрашивает, а видел ли ты солнце наше? Да? Он говорит о Христе, вот, как бы надвинул таким образом, то есть не дает возможности каких-то других трактовок.
Да? Ну там не заходящее солнце, там как раз вот солнце же может восходить с востока.
Да,
вот,
но мне кажется, здесь не важно, заходящее или нет.
Здесь важно.
Здесь важна связь.
Нет, связь важна, конечно, согласна. Но дело в том, что, понимаете, вот мы изучаем же Достоевского с этим заходящим солнцем, тут как можно было бы, допустим, соединить? Вот с этим заходящим солнцем, вы правы абсолютно, у него вот этот мотив всегда начинающей грусти. И на самом деле, почему? Потому что вот этот момент, он всегда как будто бы, да, вот момент какого-то счастья, да, какой-то полноты, гармонии, но ты понимаешь, что сейчас вот солнце зайдет и станет темнота, и холод. И ты понимаешь, что как бы в порядке природы, да, в порядке нашей вот реальной смертной жизни, это только мгновение, поэтому у тебя оно высекает такой щемящий душ. Но при этом это, конечно, выбор жизни. Вот в этом смысле оно связано. Потому что это все-таки выбор жизни, выбор бытия, а не ненависти. То есть это любовь, это щемящая любовь. Но если только на этом останавливаться, мы опять приходим в ситуацию невоскресшего Христа. А если все-таки Христос воскрес, то это вот это действительно солнце наше Христос, которое не заходящее и не восходящее, потому что оно светящее всегда. Оно как бы светящее вообще, как, помните, Христос светить будет во всякой тьме, говорит. Христос Отец и светить будет во всякой тьме. Это София говорит подростку, когда он там, мамочка, я буду веровать в Бога. Он ей говорит, мамочка, я ругал Христа только так, а на самом деле я очень люблю Христа. И тогда она говорит, Христос, укулу твою простит, Христос светить будет во всякой тьме. Так что вот это тут вот есть на самом деле две разницы. Вот, кстати, у Татьяны Касаткиной тоже это есть. У нее есть такая вот эта работа «Два образа солнца». Как раз и анализирует вот это заходящее солнце и солнце наше Христос. Это два разных образа солнца. Посмотрите, это в ее книжке «Онтологичный слог», то есть Достоевского, в котором я вижу больше.
Хорошо, может быть, аргументов немножко еще. Можно было бы подумать, что Достоевский просто очень удачно использует самый эстетически понятный и доступный образ. да?
Да.
Почему он называет Солнце именно словом «зовущий»? Вот никакое другое слово не упоминается, но и в смысле «живого человека». И здесь брать Карамазовы, по-моему, подростки тоже как-нибудь все, да? Почему Солнце всегда «зовущий»? Да? Почему опять же с Христом вот это аналог? Потому что это какой-то момент наибольшей отзывчивости человека. И она нуждается, ну как бы, ни в какой помощи. Это что-то действующее напрямую. И потому максимально доступно важно. Да? Вот, то есть, даже сотворение мира, она описывается в Дон Вича, в Дон Утро. Да, но, конечно, традиция, может, турецкая начинать в числе меня свечи, но вот как бы, опять же, для нас это может все перевернуть. Да, вот этот момент грусти может стать началом чего-то живого. И он в каком-то смысле призван это делать.
Спасибо, вот. Это вообще интересно. Да.
И даже, вот опять же, мы упоминали эту картину Гарсиеву, как его цитировали как слова «Зовущий».
Нет, да, потому что она целиком потом оправила и переносит просто, потому что она же так не была напечатана, для него это важный был, да. Важный был сюжет, и поэтому он как бы фактически воспроизводит мысли Гарсиева.
Да, ну вот он же связывает там вот этот первый день, да,
с последним.
И там очень самые, наверное, важные слова, как мне кажется, это вот именно ответ на вопрос, что делать с этим сегодняшним днем. Допустим, я могу видеть, что завтра будет это воскресенье, но для христианства принципиально важно решить про сегодняшний день.
Это правильно, но для достоинства.
А вот он и говорит, там, да, что пусть завтра последний день думал бы каждый, смотря на это заходящее солнце. Потом бы смеялся с этим, он принял, да? Он говорит, но там пусть я вам, да. Но зато останутся они, а после них
дети,
их, не мои дети, их. И то, что они останутся, и вот дальше очень важно, чтобы оговорка, не просто физически останутся, а как они останутся, да? Все там же, влияют и пища друг до друга.
Ты пища, естественно,
как он записывает там, каких идеальных в таком состоянии, любящих людей, при том не каких-то там измененных физически, условно, да, а людей, которые, с одной стороны, как вот вы говорили, произведут сил. Они накопили его, некуда было им надевать, да, и они...
Ну да, да, они там стали быть с каждой пещинку, да.
Вот. И вот то, что они останутся, он говорит, заменило бы мысль о загробной встрече. Как бы то, без чего до этого люди не соглашались жить для начала, да, что ничего бы их не выносило. Эта встреча нужна была ему, чтобы здесь он мог без этого обойтись. И это все происходит сегодня, вот как бы без 5:12, когда закончится все. Да? Вот это преодоление отчаяния истинно деятельной любви,
да,
это чрезвычайно как бы важно.
И знаете, что важно? На самом деле, что это почему еще Достоевский, только вот эта деятельная любовь, она является в конце концов следующим путем к вере, не случайно же, чем заканчивается картина осиротевшего человечества Гарсиева, видением Христа на Балтийском море. То есть Христос приходит к этим людям, которые про него забыли, но они при этом исполняют его закон, они просто, как помните, это алтарь неведомого уж Богу был, да, в уме. Вот, то есть они просто не знают, они забыли своего Бога, но они исполняют его закон, они ведут себя как Христы, условно говоря, даже не зная его. И вот когда они это делают, тогда действительно, это я согласна с вами, в конце концов они встречаются с ним лицом к лицу. И тогда уже он приходит и говорит, как вы могли забыть его, и раздался, как пишет Достоевский, великий глаз, да, там, последнего воскресенья. Вот. Поэтому, конечно, вот это, поэтому деятельная любовь, это как первая ступенька к вере. Да,
и вот продолжаю вашу мысль, я хотел бы тут именно зацепиться, вот, как это может все работать. Мы говорили в самом начале о господах и слугах, да?
Да.
И там как по-разному можно выстраивать это взаимодействие. Вот. Но, наверное, уместно было бы вспомнить, опять же, что-то было наше величие, да, не просто о равенстве, не просто о принятии семьи, а о том, что Христос задает как бы вот эту максимум, которая превосходит равенство. Она переворачивает эти равенства. Нет, когда он спрашивает, да, два ученика поссорились, кто будет там ближе сидеть к нему в Царстве Небесном. И вот чтобы им ответить, да, он говорит нечто как бы важное не только для них. Вот, вот это вот переворачивание просто с ног на голову, оно и означает некую метанорию. Да? Вот когда человек чувствует в себе не просто возможность, а именно потребность к этому прийти, вот тогда происходит то, что мы назвали вот слово «плодотворить». И оно происходит во мне самом, не где-то там вот, просто богословие какое-то направлено. Это то, как это работает, да?
Ну правильно, потому что все достоинство у него же действительно вот эта вот вера, богословская вера, она не отключена, что это правило жизни, это то, как мы должны действовать. Вот. И вот тут, конечно, другого рассуждения, потому что это же не то, это социальное специфицированное, да, так сказать, вот это вот служение, где не видишь лица. И Достоевского же, когда он отвечает Градовскому вот, по поводу своей речи на Пушкинском празднике, там у него есть знаменитый пассаж о Шекспире и выносящемся Шекспира ненужное, когда он говорит, что вот представьте себе будущее общество, да, в котором есть Шекспир. Вот он делает великую работу для человечества. И у него нет времени выносить за собой ненужное. И тогда приходит другой человек, но он свободно приходит. И он готов послужить Шекспиру. Вот служение. Он говорит, я буду выносить у тебя ненужное, но не потому, что ты выше меня, а я, так сказать, ниже тебя, а потому что мы как бы ну, одну работу делаем вместе, да, то есть я люблю тебя, и я вот радостный, так сказать, любовно тебе вот отдаю. То есть вот такое служение, и оно же, и поэтому строится, ну, конечно, взаимной самоотдачи. То есть каждый другому жертвует, тут еще взаимные жертвы важны. Достоевский, они же пишут записи у гроба первой жены. Что в этой взаимности жертвы, взаимности служения, тогда каждый как бы, вот, обретает полноту самоотдачи. Вот. Спасибо, да, дорогие друзья. Если еще как, есть какие-то вопросы, спасибо, Кирилл, огромное.
Давайте, может, я...
давайте, пожалуйста.
Хочу спросить про Достоевскую фантастику. Вот, и 100 лет назад был написан роман «Антиутопия замечена мы». Вот, и... Ну, как считается, что на этот роман повлиял Достоевский, вот, ну, исследовали ли вот эти связи и, может быть, связи с какими-то другими фантастическими произведениями, которые были позднее, вот, и, ну, развитие вот этих идей вот, в том, что попытки как-то объединить людей на основе разума, они там не всегда приводят к каким-то таким, могут приводить к каким-то положительным результатам.
Нет, ну понятно, что вообще вот эта модель самомыли, это, конечно, одна из вот этих вот версий такого дробного, да, несовершенного строя жизни, который у Достоевского, ну вот помните, подпольный человек, он говорит, вот этот курятник или хрустальный дворец, да, то есть образ несовершенного идеала, который не обращается к человеку как к полноте его свободы, к полноте его свободного выбора, да, к полноте вот его как бы, то есть, как существа любящего, жертвующего, творящего и так далее, стремятся окоротить человека, это всегда сопряжено с каким-то неверием. Или, скажем, муравейник, вот этот муравейник великого инквизитора как раз, да, это царство великого инквизитора. То есть это все вот эти версии дробного идеала, которые принципиально построены на неверии в человека, на стремлении манипулировать личностью. Вот. И это, конечно, да, это мы, безусловно, есть. И как раз вот заметьте, что это все общество, в котором не любовь является регулятором социума, а это так, естественно, любовь должна являться регулятором социума, а вот всякий внешний закон, регламент, какие-то установления, за которые человек как бы не должен выходить. То есть эти вот все попытки как-то человека укоротить и еще стреножить его свободу. Потому что либо сделать так, чтобы человек сам эту свободу отдал, либо как-то укоротить ее внешне, эту свободу, так что это все нехорошо. Вот, дорогие друзья, спасибо еще раз. Я вам хочу очень поблагодарить.